В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В студии Михаил Саленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Доброе утро. Во втором часе программы «Время свободы» сегодня, 21 января. Президент России Дмитрий Медведев сегодня принимает в Кремле главу Афганистана Хамида Карзая. Состояние Габриэль Гиффордс, члена Конгресса США, на которую было совершено покушение в начале января. Должно ли российское государство заботиться о материальном положении студентов? Такой вопрос мы задаем сегодня нашим слушателям. В середине часа ждем звонков в прямой эфир. 8 800 222 12. Это телефон прямого эфира. И в течение всей программы вы можете присылать нам смс-сообщение на номер 8-903-743-2801, на пейджер в Москве 660-1046 или по электронной почте mail@radiodefisvoboda.ru. Сегодня в Москве состоится встреча президентов России Дмитрия Медведева и лидера Афганистана Хамида Карзая. В ходе визита Хамид Карзай встретится также с премьер-министром Владимиром Путиным, главой торгово-промышленной палаты Евгением Примаковым. Ожидается, что главами двух стран будет подписано соглашение о сотрудничестве в области экономики и торговли. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев.
В последние годы сотрудничество между Россией и Афганистаном было наиболее интенсивным в военной сфере и в вопросах противодействия наркотрафику, говорит ответственный редактор независимого военного обозрения Виктор Литовкин.
Мы поставляем в Афганистан, по крайней мере, поставляли стрелковое оружие, артиллерийское вооружение, даже танки для Северного альянса, который помогал Соединенным Штатам и странам НАТО свергать власть талибанов. Я думаю, что на встрече с Карзаем зайдет речь о поставках вертолетов Ми-17 в Афганистан. Эти вертолеты универсальные, они могут использоваться как гражданские, могут использоваться как военные, если на них установить пулеметы и подвесить под ним неуправляемое ракетное вооружение. В Афганистане хорошо знают эти вертолеты, могут ими владеть в совершенстве. У них есть подготовленные летчики для этого. Вопрос только в том, кто будет платить за поставки этих вертолетов. Россия уже поставила несколько вертолетов бесплатно Афганистану, но за остальные кто-то должен заплатить. Об этом шла речь на Лиссабонском саммите Россия-НАТО, и НАТО собирается за это заплатить, но пока денег нет, поэтому контракт фактически завис. Россия готова оказывать помощь Афганистану в ремонте и модернизации той боевой техники, которая стоит на вооружении афганской армии. Как правило, это все техника советского производства, бронетранспортеры, танки, артиллерийские орудия, поставлять к ним боеприпасы. Очень широкий спектр сотрудничества есть в военно-технической области между Россией и Афганистаном. Россия продолжает сотрудничать с Афганистаном и в подготовке наркополицейских. У нас на подмосковной базе в Домодедово готовятся они. Борьба с наркоугрозой, которая вредит и Афганистану, и, конечно, распространяется на наших союзников в странах Центральной Азии, конечно, и влияет на наркоситуацию в России тоже. Это вот такие серьезные вопросы, я думаю, которые обсудят между собой два президента.
Отмечает военный обозреватель Виктор Литовкин. Эксперты говорят об активизации в последнее время экономических связей между двумя странами. Российские специалисты участвуют в восстановлении национальной энергосистемы Афганистана. Кроме того, Россией осуществляется на государственном уровне ряд мер по поддержке правительства Карзая, включая, например, списание долгов. Но есть и проблемы. Не исключено, что в ходе переговоров будет затронут вопрос о защите интересов российских инвесторов в Афганистане, отмечает обозреватель газеты «Московские новости» Аркадий Дубнов.
Действительно, проблема с нарушением прав российских инвесторов в Афганистане, она имеет место. Афганский рынок чрезвычайно лакомый для огромного количества стран, не только ближних, но и дальних, и для коммерческих организаций. Россия всегда рассматривала Афганистан как бы зону своих таких исключительных интересов, в первую очередь и экономических. Я не говорю о советской военной интервенции, я говорю о значительно раннем периоде. Поэтому то, на что могла бы рассчитывать Москва, это на право разрабатывать, скажем, месторождения полезных ископаемых, углеводородов, которые, в частности, и были еще и разведаны советскими геологами. В этом смысле, например, очень обидно, я так понимаю, для россиян была потеря Аймакского месторождения. Ирине медных руд, которая, по некоторым сведениям, отдана на откуп Китаю. Ну и есть несколько других примеров, когда российские структуры собирались участвовать в тендерах по приватизации некоторых афганских объектов, и в 2009 году Кабул отменил эти тендеры, либо сделал так, чтобы россияне смогли в них участвовать.
Важность нынешнего визита афганского лидера в Москву трудно переоценить, подчеркивает Аркадий Дубнов.
То, чего в Москве давно ожидали, происходит. То есть Кабул проявляет активную заинтересованность в сотрудничестве с Москвой и, более того, в оказании срочной помощи со стороны России. Свидетельством этому является весьма представительная делегация Афганистана, которую взял с собой Карзай, увезший из Кабула фактически все правительство, включая всех силовиков и несколько десятков бизнесменов. В этом отношении можно предположить, что даже если в Москве не будет подписано много соглашений, а пока предполагается только один документ, то, в принципе, возможно серьезное продолжение. То, в чем афганцы сегодня еще крайне заинтересованы с точки зрения выживания, это проблема с поставками топлива, дизельного и другого для автотранспорта, который является единственным фактическим средством передвижения, вообще обеспечивающим всю экономическую жизнь и повседневную жизнь в Афганистане. Так вот, из-за приостановок поставок иранского топлива Афганистан находится в чудовищном положении сегодня. С этой точки зрения даже закрываются многие бензозаправки. И вот эту проблему, я так понимаю, афганцы будут в первую очередь стараться решать в Москве с точки зрения поставок по государственной линии, так и по линии коммерческих организаций топлива в Афганистан.
А вот что касается совместного противодействия двух стран на государственном уровне наркотрафику, обозреватель газеты «Московские новости» Аркадий Дубнов испытывает скорее сдержанный оптимизм.
Думаю, что будет больше заявлений на эту тему, чем реальных решений. Надо сказать откровенно, в Москве прекрасно себя отдают отчет, что именно Карзай и его семья являются одним из главных семей наркобаронов в Афганистане. С этой точки зрения в Москве могут предложить некие размены. Мы вам помогаем в военном и экономическом отношении, а вы учитываете наши интересы с точки зрения опасности и увеличивающегося производства и транзита наркотиков через Россию. Здесь действительно возможны некие подвижки, потому что Карзай понимает, что если Россия и Соединенные Штаты серьезно начнут сотрудничать в борьбе против производства наркотиков в Афганистане, то Карзаю мало не покажется.
В повестке дня визита президента Афганистана Хамида Карзая в Москву значится также встреча с преподавателями и студентами Дипломатической академии российского МИДа. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в Москве, 9:45.
Радио «Свобода», новости.
В Минске сегодня пройдет инаугурация президента Беларуси Александра Лукашенко. В церемонии не примут участие представители Европейского Союза в знак несогласия с преследованием оппозиции и инакомыслящих. Россия предоставит Белоруссии субсидии в размере более 4 миллиардов долларов за счет поставок дешевой нефти. В суде Нью-Йорка сегодня пройдет заседание по делу российского предпринимателя Виктора Бута, которого обвиняют в нелегальных поставках вооружений террористическим группам. Представители Ирана и 6 мировых держав начинают сегодня в Стамбуле новый раунд переговоров по проблемам, связанным с иранской ядерной программой. Власти КНДР предложили провести в начале февраля переговоры между высокопоставленными представителями военных ведомств Северной и Южной Кореи с целью снижения напряженности в двусторонних отношениях. Сообщается, что Южная Корея уже согласилась с предложением. Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр сегодня ответит на вопросы независимой комиссии по расследованию обстоятельств участия Британии в войне в Ираке. В США арестованы 127 человек, подозреваемых в связях с мафией, в числе предъявленных обвинений – убийство, вымогательство, торговля наркотиками. Власти Туниса объявили в стране трехдневный траур с пятницы по воскресенье в память о жертвах массовых волнений, приведших к свержению президента Зина Эль-Абидина Бен Али. По официальным данным, погибли 78 человек. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут. В 2 часа дня слушайте на волнах Радио Свобода программу «Поверх барьеров. Российский час». В программе Яков Гордин и Николай Первый. Бурные годы Тихого поля в Новороссии. Охтинский мыс в музее имени Сахарова. Программа «Поверх барьеров. Российский час» с Мариной Тимашевой сегодня в 14 часов. И сразу после этого объявления еще одна культурная тема, но уже в программе «Время свободы». Одна из самых значительных книг, изданных в Москве в уходящем году, сборник прозы 40-х годов литературоведа, писателя Лидии Гинзбург. У книги, вышедшей в новом издательстве, три раздела. «Проходящие характеры», «Проза военных лет», «Записки блокадного человека». Большинство текстов публикуются впервые или в неизвестной редакции. Над ними в архивах работали филологи Андрей Зорин и Эмили ван Баскерк. С Андреем Зориным о значении Лидии Гинзбург для русской культуры беседовала Елена Фанайлова.
Для меня Гинзбург, конечно, фигура абсолютно первого ранга. Ее прозу можно любить и не любить, но невероятная монументальность замысла, фигуры, письма, абсолютная оригинальность почерка поражают воображение. В ходе работы над этой книгой самое, конечно, поразительное для меня было, что все это было готово в 40-е годы. Новаторство этой прозы поражает даже на фоне Платонова и Зощенко.
А меня вот поражает, как эта бескомпромиссность ее оценок, в том числе этических, буквально каких-то приговоров и своему поколению, и состоянию культуры, в котором она находится. Смелость, которая, мне кажется, в то время была невозможна. Кажется, что это пишет человек не 40-х годов, а, по крайней мере, 80-х годов о 40-х годах.
Да, конечно, невероятная свирепость ее оценок времени, современности, поколения и так далее, ее можно принять, потому что такой же свирепости оценки надают себе. Она никогда себя ни человечески, ни социально не выделяет из этого ряда. И вообще огромный интерес этой прозы – это человека, думавшего о себе, как о человеке своего времени, как о человеке эпохи. Я недавно опубликовал статью Гинзбург и Ходосевич о социалистическом реализме. Кто в первом сформулировал? Я ссылаюсь на статью Ходосевича 1938 года, который таким образом оказывается пионером, и статью Гинзбург 44-го года, где все, что через 23 года разжиженно сказал Синявский, уже сформулировано и названо, а еще через много лет уже стало общим местом. Не так давно Эмили обнаружила эти записи в 34-м году. В год первого съезда Союза писателей она уже сформулировала все, что такое советская литература, как социоантропологический метод. В 34-м году ей вся картина была уже совершенно ясна.
Нельзя не сказать о том, что это все-таки проза, написанная во время войны, более того, во время блокады, и более того, вы нашли рассказ, который не был никогда опубликован до того, это рассказ о смерти ее матери.
Тут много текстов, которые никогда не были опубликованы. Рассказ, вероятно, самый сильный из них, по нашей уже разделенной многими оценке, это гениальная проза. Но здесь есть первая редакция записок блокадного человека, написанная в 43-44 году, очень отличающаяся от окончательной, которая тоже здесь опубликована полностью, и по моему нынешнему ощущению, более сильная. С ней произошла история, она была написана в форме одного дня блокадника. И в 62-м году, прочитав «Один день Ивана Денисовича», она стала перерабатывать. Как сказала сама Гинзбург, у произведений, лежащих в столе, появляются не только последователи, но и предшественники. И ей не захотелось идти в фарватере Солженицына, и она начала это перерабатывать и менять всю композицию, уходить от формы одного дня. Записки блокадного человека были потрясающим событием, когда они были опубликованы, но, по-моему, первый вариант, который мы здесь публикуем, сильнее.
Как вы думаете, с кем можно было бы сравнить Лидию Гинзбург в европейской мысли, вообще в истории мысли 20 века?
Дело в том, что Гинзбург была в духе русской культуры очень синтетической мысли человеком. Она была и психологом. Я ее сравниваю с современной ей американской психологией 30-х годов. Интереснее даже не устанавливать влияние, а сравнивать ее с работой с авторами, которых она наверняка не читала, будучи полностью изолированной. Оказывается, она шла в 100% мейнстриме психологической науки того времени. Это неудивительно, потому что и она, и авторы, которые шли с ней параллельно, читали Джеймса, Фрейда и Адлера, источники их были общими, но они-то работали на кафедрах, в симпозиумах, с полевыми экспериментальными исследованиями и так далее. Ей удалось держаться в этом же мейнстриме совершенно одной и изолированной. У нее есть, вот о чем сегодня говорил Илья Утехин, поразительные провидения в области антропологии, социологии, литературы. В этом смысле такой опыта синтетической прозы с наукой, я, честно говоря, мало знаю в Европе. И это скорее явление уже конца 20 века, чем середины. Глупо было бы употреблять слово постмодернизм, но проза Гинзбург не модернистская проза. Она воевала с модернизмом всю жизнь, она не любила его.
Говорил Андрей Зорин, литературовед, редактор-составитель книги «Лидии Гинзбург». Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Более справедливого распределения богатств. В России много бедных людей, много людей, которые страдают. А во Франции мы часто видим представителей русской мафии. Кроме этого, можно пожелать настоящей свободы слова. Мы помним, что в России убивают журналистов.
Я желаю им успеха и изобилия, всем россиянам. Я дизайнер и хотела бы экспортировать мою продукцию в Россию.
Чтобы они не сбавляли темп. Во Францию приезжает немало новоришей из России. Пусть приезжают почаще к нам в отпуск. Пусть получают удовольствие от своих состояний, тратят побольше денег и способствуют развитию туризма во Франции.
Ваша свобода в 21 веке.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Нашу программу продолжит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о самых масштабных арестах членов мафиозных групп. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В четверг, в 20-ю годовщину начала операции «Буря в пустыне», в результате которой был положен конец иракской оккупации Кувейта, были обнародованы документы, свидетельствующие о том, что Саддам Хусейн до последней минуты не верил в то, что США решатся начать военную операцию, и рассчитывал на то, что Советский Союз поможет ему предотвратить ее. После истечения крайнего срока вывода иракских войск из Кувейта, установленного ультиматумом Совета Безопасности ООН, Саддам Хусейн пишет письмо Горбачеву, спрашивая, почему тот не прикладывает больше усилий для разрешения конфликта. «Ведь мы так верили вам», — пишет иракский президент. Горбачев, убедивший к тому времени Хусейна отказаться от предварительных условий для вывода иракских войск и осуществить их вывод за 3 недели, ответил, что Джордж Буш не согласен с этим предложением. Если иракцы хотят, по словам Горбачева, предотвратить американское вторжение, Хусейну следует срочно обнародовать заявление с обещанием вывести войска за 9-10 дней. Из переписки явствует, что Саддам Хусейн рассчитывал на то, что Горбачев пригрозит Бушу обострением советско-американских отношений в качестве меры давления. Но для советского руководства укрепление отношений США было более важным приоритетом, чем спасение своего ближневосточного союзника от расплаты. Чудо. К такому определению все чаще прибегают медики, оценивая темпы выздоровления члена Палаты представителей Гебриэл Гиффордс, которая была тяжело ранена в голову 12 дней назад. В четверг на пресс-конференции в университетской больнице в Тусоне, куда Гиффордс была доставлена после того, как она стала жертвой покушения во время встречи с избирателями, врачи рассказали, что их пациентка уже способна с посторонней помощью вставать на ноги и даже совершать некоторые операции на iPad. Она, например, самостоятельно рассматривала фотографии. Врачи называют прогресс фантастическим, свидетельствующим о восстановлении высшей нервной деятельности, но предупреждают, что процесс реабилитации будет долгим. Гиффордс пока не способна говорить, но в пятницу она будет перемещена в Центр реабилитационной терапии в Хьюстоне, где специалисты начнут обучать ее движению и разговору. Массовые аресты членов мафиозных групп были произведены агентами ФБР и полицейскими в 3 штатах – Нью-Йорке, Нью-Джерси и Род-Айленде. Было задержано 125 человек. Они обвиняются в убийствах, вымогательстве, торговле наркотиками и других преступлениях. Рассказывает Владимир Морозов.
Нынешний улов ФБР вдвое больше предыдущего рекорда, поставленного в 2008 году, когда были арестованы сразу 62 человека. Среди арестованных 20 января этого года представители 5 преступных кланов Нью-Йорка – Банана, Коломбо, Гамбино, Дженовеза и Лючесса. А ведь многие считали, что этих людей уже давно посадили, и мафия – дело прошлое, о котором напоминает разве что фильм «Крестный отец». Однако эксперты указывают, что после 11 сентября 2001 года Внимание ФБР и публики надолго переключилось на террористов. Тем временем традиционная итальянская, а кроме нее карибская, восточно-азиатская и другие мафии продолжали действовать. Насколько серьезным окажется последний удар по организованной преступности? Вот как отвечает на этот вопрос бывший генеральный прокурор штата Нью-Йорк Элиот Спицер. Это уже 18-й на моей памяти некролог мафии. Власти заявляют, что мафии нанесен решающий, если не смертельный удар. И это правда. Но лет через пять мафия возрождается. Это немного другая мафия, немного другие люди. Кроме обычных сфер деятельности, они проникают в профсоюзы, например, работников цементной и бетонной промышленности, и вымогают с них деньги за выгодные контракты и другие услуги. Организованная преступность, как многоголовая гидра снова и снова возвращается к жизни. Среди перечня преступлений типичное для мафии устранение реальных или мнимых соперников, а иногда убийства совершенно бессмысленные. Так глава клана Гамбино Бартоломео Верначе обвиняется в том, что в нью-йоркском районе Квинс в баре «Шрамрок» он застрелил двух посетителей просто за то, что они пролили на стойку спиртное. Каким образом удалось собрать улики на 127 членов преступных группировок? Их телефоны годами прослушивались, а информаторы из рядов самой мафии смогли записать сотни часов переговоров между мафиози. Глава нью-йоркского отделения ФБР Джанис Федорчук заявила, что пресловутый обет молчания, который якобы дают, так сказать, при вступлении в ряды члены мафии, это не более чем миф. Если обвинения будут доказаны, арестованным грозит большой срок тюремного заключения вплоть до пожизненного.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Сегодня в 11 часов слушайте на волнах Радио Свобода программу «Время гостей». Тема «Ждать ли углубления экономического кризиса?» Состояние мировой финансовой системы ведущий программы Михаил Соколов обсуждал с главой банка ВТБ-24, прошлым министром финансов России Михаилом Задорновым. Программа «Время гостей» сегодня в 11 часов. Ну а в нашей программе, «Время свободы», сразу после краткой сводки новостей мы продолжим общение с нашими слушателями на тему «Должно ли государство заботиться о материальном положении студентов?». Связано это с предложением помощника президента России Аркадия Дворковича упразднить студенческие стипендии и предложением зарабатывать студентам самостоятельно на жизнь. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Телефон прямого эфира заработает буквально через 3 минуты. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. У нас есть также номер для СМС-сообщений 8 903 743 2801. Пейджер в Москве 660-1046. Адрес электронной почты mail@radiodefis-svoboda.ru. И работает также форум на нашем интернет-сайте www.svobodanews.ru. Итак, как вы считаете, должно ли государство заботиться о материальном положении студентов?
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 9 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Представители Европейского Союза не будут присутствовать на церемонии инаугурации президента Беларуси Александра Лукашенко, которая пройдет сегодня в Минске. В четверг Европарламент осудил репрессии против белорусских оппозиционеров и призвал возобновить запрет на въезд в страны ЕС для белорусских руководителей. В суде Нью-Йорка сегодня пройдет заседание по делу российского предпринимателя Виктора Бута, обвиняемого в нелегальных поставках вооружения террористическим группам. Председатель КНР Ху Цзиньтао, совершающий визит в США, встретился в четверг в Вашингтоне с американскими предпринимателями и заверил их, что его страна не представляет военную угрозу для США. Власти КНДР предложили провести в начале февраля переговоры между высокопоставленными представителями военных ведомств Северной и Южной Кореи с целью снижения напряженности в двусторонних отношениях. В Москве пройдут переговоры президентов России и Афганистана. Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр сегодня ответит на вопросы независимой комиссии по расследованию обстоятельств участия Британии в войне в Ираке. Власти Туниса объявили в стране трехдневный траур с пятницы по воскресенье в память о жертвах массовых волнений, приведших к свержению президента Зина Эль-Абидина бен Али. Президент США Барак Обама объявил об отставке главы группы своих экономических советников Пола Волкера. Представители Ирана и шести мировых держав начинают сегодня в Стамбуле новый раунд переговоров по проблемам, связанным с иранской ядерной программой. Посланник ООН в Ираке осудил нападение на шиитских паломников, в результате которых погибли не менее 50 человек. Нападения произошли в четверг в предместье города Кербела. На северо-западе Пакистана убиты рабочие филиала венгерской нефтедобывающей компании «МОЛ». Бывшему диктатору Гаити Жану-Клоду Дювалье, который на днях вернулся на родину после 25 лет изгнания, запрещено покидать страну.
Это был краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Заявление помощника президента России Аркадия Дворковича о том, что в стране возможна отмена стипендий, серьезно взволновало студентов по всей России, вызвало дискуссии в блогах и споры в университетах. Сегодня в нашей утренней программе мы спрашиваем наших слушателей, должно ли государство заботиться о материальном положении студентов. Еще раз напомню, телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонки мы начнем принимать сразу после небольшого интервью. Ну и в течение всей программы вы можете присылать нам смс-сообщение 8-903-743-2801. Это номер для смс-сообщений. Пейджер в Москве 660-1046. Адрес электронной почты mail@radiodefis.svoboda.ru. И работает форум на интернет-сайте Радио Свобода www.svobodanews.ru. Ну а сейчас давайте послушаем мнение директора Института развития образования Высшей школы экономики Ирины Абанкиной.
Мне хотелось бы сказать, что в проекте закона об образовании, который сейчас проходит, заканчивается его широкое публичное обсуждение к 1 февраля, предусмотрено сохранение стипендиального обеспечения. Более того, даже, может быть, в расширяющих, я бы так сказала, масштабах, да, с совершенствованием механизма предоставления стипендий. Поэтому вообще говоря, то, что разрабатывалось, то, что предлагалось, скажем так, и в законопроекте, и уже обсуждалось неоднократно, это все-таки сохранение и даже развитие механизмов стипендиального обеспечения. Я считаю, что в современном мире для того, чтобы обеспечить равную доступность качественному образованию ребятам из разных семей, конечно, стипендии необходимы. Они должны дать возможность ребятам очно учиться, потому что заочное образование очень часто бывает гораздо более низкого качества. И впервые получаемые, я все-таки сторонник именно очных форм образования, так чтобы ребята могли всерьез вложиться в учебу, приобрести современные навыки, компетенции, уже в процессе учебы реализовывать свои проекты и, конечно, не отвлекались бы на работы, подработки, а уж тем более, как часто происходит, на работу вместо учебы. Потому что работа это, как правило, не по профилю, не по специальности, и это только способ поддержать свое существование в этом. Я считаю, что стипендии у нас чрезвычайно низкие. Я считаю, что стипендии должны быть доступны всем обучающим. Сегодня кредитные механизмы пока очень слабо у нас развиты, которые не бюджетным студентам дают возможность взять в кредит такую стипендию. И в этом, во всем цивилизованном мире стипендиальное обеспечение существует, поэтому, конечно, его надо сохранить. Да, есть вопрос, за счет каких источников. Хорошо бы, чтобы это было комбинацией источников, чтобы это могли быть и бюджетные средства, и, может быть, средства работодателей, и спонсорские какие-то средства. И фонды, которые может сформировать сам ВУЗ для поддержки ребят. Я знаю, что сейчас и губернаторский, например, Пермский край сформировал для ребят с высокими баллами ЕГЭ, которые поступают, если они остаются работать, учиться в крае, то им выплачиваются 5000 стипендий, в Ульяновской области 3000 и так далее. Многие губернаторы сегодня стипендиальное обеспечение рассматривают как тот механизм, который позволяет им закрепить лучшие кадры у себя, привлечь к тому, чтобы ребята учились и дальше продолжали жить и работать в городах своей области или края. Поэтому для меня это, скажем так, лежит в русле того, что делается и в европейских странах. Кредитные, наверное, механизмы здесь тоже следует развивать. Но отмена стипендий, мне кажется, имеет риском, по крайней мере, очень серьезным, углубление дифференциации в доступности качественного образования ребятам из разных семей, из разных районов. Я сторонник сохранения развития и превращения стипендиального обеспечения в гораздо более эффективный механизм, чем он есть сейчас, но никак не его отмена.
В эфире «Радио Свобода» говорила директор Института развития образования Высшей школы экономики Ирина Абанкина. Ну и сейчас слово нашим слушателям. Должно ли государство заботиться о материальном положении студентов? Сейчас узнаем мнение Зинаиды Николаевны. Доброе утро.
Доброе утро. Вы знаете, конечно, вот сейчас говорила предыдущая женщина, конечно, очень хорошо она говорила. И правильно, что нужно давать деньги. Но при той нищете, которые существуют у нас в стране, да, платить стипендии всем студентам не надо.
Да, продолжайте, Зинаида Николаевна.
Что?
Говорите, говорите.
Почему дочкам Путина, Матвиенко и детям высокопоставленных чиновников, которые не нуждаются в этой нищенской стипендии, зачем им платить генералитету, зачем им платить деньги?
Хорошо, вы-то кому предлагаете платить стипендии?
Платить дети из неполных семей, там, где погиб отец или мать. И не платить эту нищенскую, а ту стипендию, на которую они могли бы жить, с учетом их успеваемости.
Это предложение от нашей слушательницы Зинаиды Николаевны. Сейчас узнаем мнение Алекса из Московской области. Доброе утро. Как вы
Доброе
считаете,
утро.
Должно государство заботиться
Доброе
о материальном
утро.
Положении студентов?
Это циничное заявление Дворковича. Это говорит о уровне нашей так называемой политической элиты. Создается ощущение, что в детстве они не читали хороших книг, что все они из неблагополучных семей, где в квартирах не было библиотек. Поэтому они против самого лучшего в человеке. Это стремление к знаниям. И ощущение очень такое сомнительное, что люди понимают, как живут люди. Ведь даже семья с доходом в 15 тысяч – она не в состоянии содержать хотя бы двух студентов. А что такое 3000, говорит дама? Но извините, но это просто несерьезно. Без сомнения, государство не только должно, оно обязано. Государство поэтому и существует, чтобы новое поколение было образованным, культурным, воспитанным, чтобы не было так называемой уличной политики, иначе оно рухнет.
Скажите, ну вот размер средней стипендии сейчас в России вас устраивает или нужно обязательно
без
повышать?
Без сомнения нет. Без сомнения нет.
Ну хорошо, но... сколько должен получать хорошо учащийся, успевающий студент, по вашему мнению?
Я считаю 1020, чтобы человек мог, помимо того, чтобы учиться, ходить в театр, посещать библиотеки, то есть минимум 20 тысяч.
Это был звонок из Московской области. Честно говоря, не знаю, 20 тысяч, тогда все пойдут учиться. Вот сейчас послушаем мнение Сергея из Тамбовской области. Сергей, здравствуйте.
Доброе утро, уважаемые радиослушатели, уважаемые, доброе утро. Дело в том, что это, на мой взгляд, просто пробный камень, чтобы вывести студентов на улицу каким-то образом, активизировать их. Это первое. И второе. Вот. Наверное, стипендия в какой-то степени развращает. Вот. Ее стипендию давать надо действительно таким вот медалистам, а остальным просто обеспечивать нормальные условия существования, особенно иногородним. Вот общежития нормальные, водить их в театры те же самые со стороны вузов, чтобы это проходило, вот, со стороны государства. Ну, а деньги их просто, они все уходят на сигареты, на вино. Я сам был студентом, знаю все это, прошел. Вот, ну, правда, в советское время, но все равно есть такая параллель. А по большому счету, все-таки это пробный камень, как выводить студентов на улицу, вот, в преддверии 2012 года.
Вот, Сергей, вот ну, все. А вы согласны вот с предыдущим слушателем, который предложил назначить студентам стипендию 20 тысяч?
Конечно же нет, это просто бессмыслица. Да не надо нам, надо не деньги давать, а натуральный продукт. Именно вводить в театры, в музеи, на выставки, на какие-то там симпозиумы возить, там, ну, что-то организовывать, чисто вот такое.
Ну, дать право бесплатного проезда на транспорте, наверное.
Совершенно верно, вот бесплатный проезд им организовывать, все это. А деньги, они нет, они к добру не ведут уже. Ну, сам знаю просто, может, я ошибаюсь, конечно.
Это было мнение бывшего студента из Тамбовской области Сергея. Несколько сообщений, которые приходят к нам на номер 8903-743-2801 и на московский пейджер. В советское государство заботилось о студентах, это делало общедоступным не только среднее, но и высшее образование. Лично я, пишет Николай, заканчивал институт, получал стипендию. Что до предложения отменить стипендии для студентов, это очередной шаг нынешнего режима, сделать образование недоступным для бедных людей и монополии буржуазии. Что же нынешнему государству, видимо, закон не писан. Предложения Дворковича вписываются в систему отношений нашего государства к образованию. Уничтожаются вузы, в школах будут учить только патриотические предметы, поэтому и эти стипендии, конечно, нужно снять. Чем меньше студентов, тем легче оболванивать народ, пишет нам Роза. Вот смс-сообщение от слушателя, который, к сожалению, не подписался. Пишет он, что студент должен сам платить за высшее образование. Платить всем, это уже другое сообщение, платить всем по 1000 рублей бессмысленно. Надо либо платить в 10-20 раз больше, либо не платить вообще. Вот пишет нам Валентин из Москвы, таким образом поддерживая одного из наших слушателей, который был в эфире и предложил сделать студенческую стипендию в размере 20 тысяч рублей. У нас есть еще звонки. Кирилл из Челябинска сейчас на линии прямого эфира. Кирилл, здравствуйте.
Здравствуйте, доброе утро. Я полностью согласен с Федором Михайловичем Достоевским, который писал, что в результате такой дрессировки наше государство получит коррупционеров, потом государственных террористов, вроде Владимира Ильича Ленина, и услужливых людей, мягко говоря, наподобие вот господина Дворковича.
То есть вы считаете, что стипендии ни в коем случае отменять нельзя, правильно я вас понимаю?
Их, я считаю, их даже повысить надо.
На сколько?
Ну, по крайней мере, до прожиточного минимума.
Это был звонок из Челябинска, у нас в эфире был Кирилл, а сейчас звонок из Москвы, Георгий на линии прямого эфира. Георгий, ваше мнение, должно государство заботиться о материальном положении студентов, платить им стипендии?
Да. Здравствуйте, Свобода. Когда я был студентом, я получал стипендию 40 рублей. Не могу сказать, что я на нее жил, мне помогали родители, но это было реальным стимулом хорошо учиться. Этому же государству, этой чекистской хунте, не нужны культурные, образованные, умные, думающие люди. Они хотят сделать всех быдлом. Это уже давно всем понятно.
Георгий, и а когда вы учились, получали стипендию, была у вас возможность подрабатывать, или это сильно мешало учебе?
Я учился в мединституте, у меня была возможность подрабатывать, я иногда подрабатывал санитаром, вот. Но дело в том, что сейчас вот эта мелочная скаренность государства, которая поддерживает режим Кокайты, Лукашенко, Кадырова, и экономит на беременных женщинах, на пенсионерах, стариках, студентах, оно настолько вот низко, настолько неприятно, и оно только будет порождать протесты.
Это был звонок из Москвы. В эфире «Радио Свобода» был наш слушатель Георгий. И закончу несколькими сообщениями с нашего интернет-сайта. Вот Прокофьев задается вопросом, получал ли Дворкович сам стипендию. И тут дело даже не в стипендии, пишет наш слушатель, а в плате за учебу. Перейдя на платное образование, мы фактически лишили возможности получить образование довольно большой, но не обеспеченной части молодежи. Например, Борис Ельцин с его происхождением вряд ли в современных условиях стал бы президентом, считает наш слушатель. Борис Павлович из Новочеркасска пишет, студенты нужны системе российского образования, прежде всего, чтобы не было безработных преподавателей, а как будущее специалистов государство студентов, видимо, не рассматривает. Лучшие все равно уедут, а остальные будут мыкаться на нищенских окладах. Поэтому с точки зрения нынешнего государства, знающего, что любой экзамен можно купить, смысла в стипендиях нет никакого. Вот такие ответы мы получили сегодня в утренней программе «Время свободы» на вопрос, должно ли государство заботиться о материальном положении студентов. Вы слушаете программу «Время свободы» в Москве, 9:45.
Радио «Свобода». Новости.
В Минске сегодня пройдет инаугурация президента Беларуси Александра Лукашенко. В церемонии не примут участие представители Европейского Союза в знак несогласия с преследованием оппозиции и инакомыслящих. Россия предоставит Белоруссии субсидии в размере более 4 миллиардов долларов за счет поставок дешевой нефти. Председатель КНР Ху Цзиньтао, находящийся с государственным визитом в США, заявил, что его страна является экономическим партнером и не представляет военной угрозы ни для Соединенных Штатов, ни для какой-либо другой страны. Представители Ирана и 6 мировых держав начинают сегодня в Стамбуле новый раунд переговоров по проблемам, связанным с иранской ядерной программой. Власти КНДР предложили ввести в начале февраля, провести в начале февраля переговоры между высокопоставленными представителями военных ведомств Северной и Южной Кореи с целью снижения напряженности в двусторонних отношениях. В Москве сегодня пройдут переговоры президентов России и Афганистана. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И сейчас вновь несколько тем из свежих российских газет. Рядом со мной в студии Павел Куравский. Павел, еще раз доброе утро. Какие темы на этот раз вы выбрали?
Доброе утро. Одна из тем – поставки лекарств в Россию. Лекарства застряли в очереди. Фармкомпании и Минздрав разошлись во взглядах на их госрегистрацию. Об этом пишет «Коммерсант». Минздрав обвиняет зарубежные фармакологические компании в сознательном срыве регистрации цен на жизненно важные лекарства, чтобы создать ажиотажный спрос и цинично зарабатывать деньги на пациентах. В обвиненные в завышении вдвое цены на препарат Завиракс компании GlaxoSmithKline утверждают, что поданная в 2011 году для регистрации цена была ниже прошлогодней. Со своей стороны участники рынка отмечают, что методика расчета предельных цен иностранных производителей не учитывает особенностей рынка России, где компаниям приходится больше вкладывать в продвижение препарата, так как решение о его покупке принимает пациент. Счетная палата не досчиталась Банка Москвы. «Коммерсант» пишет о том, что проверка опорного банка столицы прекращена по просьбе мэра и ВТБ. Проверка счетной палатой Банка Москвы, начатая после заявления ВТБ о заинтересованности в приобретении опорного банка столицы, досрочно прекращена, пишет «Коммерсант». Решение принято по личной просьбе Сергея Собянина и руководства ВТБ. Проверка инициировалась, чтобы повлиять на акционеров банка, лояльных бывшему мэру Москвы. А еще прекращение может означать, что президент Банка Москвы Андрей Бородин предпочел договориться с ВТБ до получения аудиторского заключения, считают эксперты. Цена договоренностей составит разницу между ценой будущей сделки и рыночной оценкой Банка Москвы. Верховный суд утвердил оправдательный приговор начальнику службы безопасности Евросети Борису Левину и 8 его бывшим подчиненным. Их обвиняли в вымогательстве и похищении человека. «Коммерсант» сообщает, что настоящей сенсацией стало выступление на заседании Верховного суда, на котором прокуратура обжаловала приговор по делу о похищении в 2003 году экспедитора Евросети Андрея Власкина, представителя прокуратуры Анатолия Башмакова. Оно застало врасплох всех участников заседания. Башмаков заявил, что не будет поддерживать кассационное представление. Оснований для отмены приговора нет. Сам вердикт присяжных говорит о недоказанности вины подсудимых, сказал прокурор. После этого, не скрывавшим своего удивления адвокатам, оставалось лишь поддержать прокурора. Ведомости обратились за комментариями к предпринимателям. Бизнесмены, которых попросили высказаться о снятии обвинений с Евгения Чичваркина, проявили удивительное единодушие. Хорошо, но мало. Оправдание Чичваркина положительно повлияет на инвестиционный климат в России, считает руководитель Межотраслевого совета деловой России Антон Данилов-Данильян. Но по своему резонансу приговор по делу Евросети несравнимо слабее, чем обвинительный приговор Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву. Тело Ленина рассмотрят на заседании. Как пишут «Коммерсанты» и «Ведомости», депутат Госдумы от «Единой России» Владимир Мединский предлагает фракции обсудить вопрос о предании земле тела Владимира Ленина. Его, если коллеги согласятся с ним, то вопрос будет вынесен на рассмотрение Государственной Думы. В КПРФ называют инициативу господина Мединского провокацией, которая может привести к расколу общества. Оппозиционный политик Сергей Удальцов уже пообещал подать на Мединского в суд за разжигание социальной розни. Историки, напротив, считают, что общество давно готово к ленинским похоронам. Куратор по курортам. Курировать создание на Северном Кавказе 5 горнолыжных курортов стоимостью 15 миллиардов долларов доверено вице-президенту Олимпийского комитета России Ахмеду Билалову, пишет «Коммерсант». Билалов возглавил созданное еще прошлой осенью государственное ОАО «Курорты Северного Кавказа», сокращенно КСК. Под управлением компании, которая займется развитием инфраструктуры и привлечением инвесторов, будет почти 2 миллиарда долларов. Игра на вылет. В минувшую среду стало ясно, что футбольный клуб российской премьер-лиги «Сатурн» из Раменского, представлявший по сути всю Московскую область, все-таки прекращает свое существование по финансовым причинам. Попытки спасти известную команду так и не увенчались успехом. Скорее всего, уже на следующей неделе официально покинет элитный дивизион и пермский «Амкар», который сейчас активно, но тщетно ищет спонсора. А ведь еще не так давно, в прошлом году, с футбольной карты России исчез клуб «Москва». Да и им список затонувших кораблей, в том числе с некогда весьма громкими именами, не ограничивается. В том, почему это происходит, попробовали разобраться новые известия. Ну, еще напомню одну из важных тем. 20 января президент Дмитрий Медведев провел в своей резиденции в Горках встречу с членами общественной палаты. Глава государства поздравил общественников с грядущим 5-летним юбилеем палаты и обсудил ряд острых вопросов. Например, недоверие граждан к судам. Он отметил, что судьи создали закрытую корпорацию, в которой процветает коррупция. Коммерсант пишет, что, по словам господина Медведева, даже опрос в Твиттере выявил 80% неверящих в возможность справедливых решений. Дмитрий Медведев назвал это тяжелейшим симптомом и сообщил, что, размышляя о проблеме уважения к суду, пришел к выводу: «Мы зачастую сами на бытовом и на государственном уровне способствуем уменьшению авторитета суда. Причину господин Медведев видит в нашей очень тяжелой истории. Теперь же надо предпринять очень серьезные усилия для того, чтобы суд приобрел надлежащее место в системе ценностей», считает президент. Ведомости отмечают, что президент пообещал продумать механизмы, позволяющие корректными конституционными способами контролировать ситуацию внутри судебной корпорации. Медведев заявил, что судьи берут взятки, как и милиционеры, но поймать судей на этом сложнее.
Спасибо, Павел. Обзор прессы вам представил мой коллега Павел Куравский. Завершит нашу программу рубрика «Общественное мнение». Аналитический центр Юрия Левады регулярно исследует электоральные предпочтения россиян, выясняя, каким партиям и политикам они отдают предпочтение. Результатом последнего декабрьского опроса на эту тему посвящена наша сегодняшняя рубрика «Общественное мнение», которую ведет Вероника Баде.
«Общественное мнение. Социологический портрет страны».
Приверженность россиян тем или иным политическим силам в последнее время практически не меняется. На первом месте в списке партий, за которые они проголосовали бы, по-прежнему остается «Единая Россия», за ней с большим отрывом следует КПРФ, а далее по нисходящей ЛДПР и «Справедливая Россия». Прочие партии набирают по 2 и менее процентов голосов. Результаты исследования комментирует заместитель директора Левада-центра Алексей Гражданкин.
В течение последнего года никакого существенного изменения политических электоральных ориентаций, в общем-то, не произошло. И данные последнего замера показывают, что если бы выборы произошли сейчас, «Единая Россия» набрала бы более 60% голосов избирателей, пришедших на выборы, что в целом соответствует ситуации, которая была на выборах 2007 года. Как будет развиваться ситуация сейчас, в 2011 году, сказать сложно, потому что ситуация несколько иная. И возможности для облагодетельствования населения меньше, и какие-то ожидания относительно будущего у населения России сейчас хуже. Удастся, значит, «Единой России» сохранить свои лидирующие позиции или даже укрепить их в данном году. Зависит от очень-очень многих обстоятельств.
Кого бы хотели видеть россияне на посту президента страны?
Мнение россиян по поводу этого довольно противоречиво. Если мы спрашиваем их, кого бы из тандема они бы предложили на пост президента, ну, люди более-менее уверенно или гораздо чаще называют Путина. Ну, где-то в соотношении там 3-2. Если же их сталкивать в прямом электоральном пространстве, получаются несколько другие цифры. То есть, если бы они вдруг оказались в рамках одного списка, получаются близкие цифры, но следует отметить, что в конце 2010 года пошла некоторая динамика. Если раньше те слои населения, все социальные группы более-менее одним и тем же образом в них распределялись симпатии между двумя фигурами в нашем тандеме, Путин или Медведев, то в конце 2010 года наиболее высокообразованные, наиболее обеспеченные слои населения, жители Москвы, стали оказывать большее предпочтение Медведеву. И, собственно говоря, вот в этих слоях населения симпатии к Медведеву и Путину, как к возможным будущим президентам страны, сравнялись.
Насколько я понимаю, количество сторонников Владимира Путина в течение последнего года незначительно снижалось, а Дмитрия Медведева столь же незначительно росло, буквально там на 1-2%. Можно ли сделать вывод, что электорат постепенно уходит от Путина к Медведеву?
В общем, сказать это сложно. Есть есть некоторое колебание электората, создается такое ощущение, что вот, ну, там последние действия, с которым происходили в конце года, послание, ну, в общем, несколько разный стиль и разная риторика посланий Федеральному собранию и последней публичной акции Владимира Путина, беседы там с россиянами в прямом эфире, несколько отпугнули от Путина наиболее образованные, наиболее обеспеченные слои населения, и, соответственно, показатели Путина в этом отношении немного снизились. Но на самом деле отрыв Путина от Медведева настолько велик, что, ну, трудно себе представить, что он может быть сколь-нибудь существенно преодолен в течение ближайшего года.
Кто еще из политиков в списке тех, за кого проголосовали бы россияне на президентских выборах?
Ну, мы, как всегда, включаем в наш список всех лидеров партий. Соответственно, отрыв Путина и Медведева от Зюганова и Жириновского очень существенно. Если за Путина готовы были проголосовать 31%, за Медведева 21%, опрошенных, а за Зюганова и Жириновского только по 5%. Все остальные политики вообще не рассматриваются в качестве серьезных кандидатов в этой президентской гонке.
Так. Что это за картина? Как бы вы ее в целом охарактеризовали?
Картина, значит, в целом устойчивая. То есть альтернативы нынешней власти в том или ином ее, как бы, лице большинством жителей России не видится. В целом отношение к тому, что происходит в стране, ну, более-менее спокойно, и люди, как бы, в небольшой степени смотрят на сторону и в целом доверяют нынешней власти и готовы к тому, что она переизберется на следующих выборах.
Алексей Гражданкин, заместитель директора Левада-центра, в рубрике «Общественное мнение». И все-таки стоит отметить, что к концу минувшего года, по сравнению с сентябрем, Владимир Путин потерял 2% голосов респондентов Левада-центра, а Дмитрий Медведев 3% набрал.
Рубрика «Общественное мнение» Вероники Баде. Вы слушали утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Для вас в прямом эфире работали продюсер Екатерина Высоцкая, обозреватель прессы Павел Куравский, автор ведущей программы Михаил Соленков. Сразу после нашей программы и выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Грани времени». Тема: в состоянии ли общественная палата реализовать новые пожелания президента? Об этом в день встречи ее актива с главой государства беседовали члены палаты Александр Брод, Алла Гербер и Вячеслав Глазычев с ведущим программы «Грани времени» Владимиром Карамурзой. Обращаем ваше внимание, что эта программа выходит в эфир в записи. Ну а мы прощаемся с вами. Всего вам доброго, хорошего вам дня.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы установим запрет на въезд в ЕС для господина Лукашенко и ряда
других. Акция «Общественное действие против фашизма» прошла у Соловецкого камня.
Я стал жертвой исламизма, правильно, как ею стал и сам Сомали.
Для Польши лучше знать правду и не воевать, чем не знать правды и воевать.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9535, 12015, 15250, 15285. Свободный информационный мир. Радио Свобода.